Часть вторая. Вперед по дороге. Глава третья. У тебя будет 30 секунд. И не забудь, что ответ давать ты должен в форме вопроса. Арт Флеминг. Опасность. В 3 часа на дорогу упали первые капли дождя. Крупные, круглые, темные. Тучи нависали над головами, черные, страшные и притягательные. Высоко над ними раздавались раскаты грома, похожие на оглушительные хлопки. Далеко впереди, в землю, ударила голубая вилка молнии. Гаррити накинул куртку вскоре после того, как Эвинг получил билет. Теперь он застегнул молнию и поднял воротник. Харкнес, возможно, будущий писатель, заботливо упаковал свою тетрадь в пластиковый пакет. Баркович надел желтую широкополую виниловую шляпу. Лицо его от этого невероятно переменилось, хотя трудно было бы в точности определить, в чем именно состояла перемена. В шляпе он был похож на угрюмого смотрителя маяка. Сокрушительный раскат грома. «Начинается!» — воскликнул Олсен. И дождь хлынул. В первые минуты он был настолько силен, что Гаррити почувствовал себя надежно отрезанным от мира сплошной пеленой. Он мгновенно промок до нитки. Волосы превратились в мокрую шапку. Он запрокинул голову и улыбнулся дождю. Ему хотелось бы знать, видят ли их солдаты. Ему хотелось бы знать, возможно ли сейчас незаметно. Он еще не сформулировал последний вопрос полностью, как первый бешеный натиск стал ослабевать, и теперь можно было что-то разглядеть за дождевой завесой. Гаррити оглянулся через плечо на Стеббинса. Стеббинс шагал, сгорбившись, прижав руки к животу, и Гаррити сначала показалось, что у него начались судороги. На мгновение его охватила отчаянная паника. В случаях с Керли и Эвингом он не ощущал ничего подобного. Ему больше не хотелось, чтобы Стеббинс рано сломался. Однако он тут же разглядел, что Стеббинс просто-напросто защищает от дождя оставшуюся у него в руках половину сандвича. Тогда он отвернулся и с облегчением стал снова смотреть вперед. Наверное, решил он, мать Стеббинса, набитая дура, раз не догадалась завернуть эти дурацкие сандвичи в фольгу на случай дождя. Учения небесной артиллерии продолжались. Гаррити почувствовал оживление, как будто дождь смыл вместе с потом часть его усталости. Ливень опять усилился. Впрочем, довольно скоро он перешел в легкую изморось. Облака над головой начали понемногу рассеиваться. Рядом с Гаррити шел теперь Пирсон. Вот он подтянул джинсы. Они были слишком большого размера, и ему часто приходилось их поддергивать. Он носил очки в роговой оправе, со стеклами, похожими на донышки бутылок из-под колы. Сейчас он как раз протирал их полой рубашки. Он беззащитно моргал, как все близорукие люди, когда им приходится снимать очки. «Что, Гаррити, хорош душ?» Гаррити кивнул. Впереди, на значительном расстоянии от остальных, Мак Врайс шагал спиной вперед и мочился на ходу. Гаррити посмотрел на солдат. Разумеется, они тоже промокли, но если дождь и доставил им какие-либо неудобства, они этого не показывали. У них деревянные лица. Интересно, — подумал Гаррити, — что они чувствуют, когда им приходится стрелять в человека. Он вспомнил, как целовал девушку с транспарантом, как щупал ее ягодицу, как ощущал трусики под велосипедными шортами и как тогда почувствовал себя сильным. «Тот парень сзади что-то неразговорчив, правда?» — неожиданно сказал Бейкер, указывая большим пальцем назад на Стеббинса. Брюки Стеббинса, намокнув, из темно-красных стали почти черными. «Да, с ним не поговоришь». Мак Врайс сбавил скорость, чтобы застегнуть ширинку, и заработал предупреждение. Прочие поравнялись с ним, и Бейкер повторил ему свое замечание насчет Стеббинса. «Одиночка по натуре, так что с того?» — заметил Мак Врайс и пожал плечами. «Я думаю...» «Эй!» — перебил его Олсен. Заговорил он впервые за довольно долгое время, и его голос звучал как-то странно. «Что-то у меня с ногами». Гаррити внимательно посмотрел на него и увидел, что у него в глазах уже поселилась паника. И ни следа былой бравады. «Что с ними?» — спросил Гаррити. «Как будто все мышцы обвисли». «Расслабься», — посоветовал Макфрайс. «У меня было то же самое пару часов назад. Это проходит». Во взгляде Олсона сверкнуло облегчение. «Правда? Точно тебе говорю». Олсон ничего не сказал, хотя губы его шевелились. Гаррити решил, что он молится, но потом понял, что тот просто считает шаги. Внезапно они услышали два выстрела, затем крик и третий выстрел. Они увидели, что впереди на дороге, уткнувшись лицом в лужу, лежит парень в синем свитере и грязных белых брюках. Одна туфля слетела у него с ноги. Гаррити заметил, что на нем белые спортивные носки. Совет 12-й рекомендовал надевать такие. Гаррити перешагнул через тело, мельком глянув на дыры в голове. Прошелестел слух о том, что этот погиб от того, что просто сбавил скорость. Никаких волдырей или судорог, он всего лишь слишком часто сбавлял скорость. Гаррити не знал ни его имени, ни номера. А может быть, и никто не знал. Может быть, этот парень был таким же одиночкой по натуре, как и Стеббинс. Участники долгой прогулки отшагали 25 миль. Они шли теперь вдоль нескончаемой череды лесов и полей, и лишь изредка им на пути попадался одинокий домик или перекресток, где их поджидали, невзирая на стихающий уже дождик, радостные зрители. Была среди них, например, одна старая дама, неподвижно стоящая под черным зонтиком. Она не махала идущим, не кричала, не улыбалась. Никаких признаков жизни в ее фигуре, ни единого движения, если не считать развивающегося на ветру подола черного платья. На среднем пальце ее правой руки был широкий перстень с малиновым камнем, а у ворота потускневшая брошь. Они пересекли давным-давно заброшенную железнодорожную ветку, ржавые рельсы, заросшие сорняком шпалы. Кто-то споткнулся, упал, получил предупреждение, поднялся на ноги и продолжил путь, несмотря на разбитое в кровь колено. До Карибу оставалось всего 19 миль, но до темноты они туда не доберутся. «Никакого отдыха, идти нам как проклятым», — подумал Гаррити, и это показалось ему забавным. Он рассмеялся. Макфрайс подозрительно взглянул на него. «Устаешь?» «Нет», — отозвался Гаррити. «Я уже давно устал». Он как будто с раздражением посмотрел на Макфрайса. «Хочешь сказать, ты не устал?» «Ты, Гаррити, танцуй со мной так, как танцевал до сих пор», — ответил Макфрайс. «И я никогда не устану. Мы только сотрем башмаки до дыр и добредем до звезд и до луны». Он быстро поцеловал Гаррити и отошел. Гаррити посмотрел ему вслед. Он не знал, что ему думать про Макфрайса. К 3:45 небо расчистилось, и на западе, там, где за золотыми краями облаков пряталось солнце, появилась радуга. Косые лучи предвечернего солнца расцветили недавно вспаханные поля, и борозды, проложенные поперек склонов холмов, казались глубокими и черными. Тихий шум мотора автофургона почти убаюкивал. Гаррити уронил голову на грудь и погрузился в полудрему на ходу. Где-то впереди — Фрипорт. Но не сегодня и не завтра. Очень много шагов. Долго еще идти. И он чувствовал, что у него накопилось слишком много вопросов и слишком мало ответов. Вся прогулка представлялась ему как один большой смутный вопросительный знак. Он сказал себе, что такая штука должна быть исполнена глубокого смысла. Несомненно, так оно и есть. У такой штуки должен найтись ответ на любой вопрос, только бы ноги не сбились с ритма. И если только ему удастся... Он вступил в лужу и окончательно проснулся. Пирсон недоуменно взглянул на него и поправил очки. «Знаешь того пацана, который споткнулся и ободрал коленку, когда мы переходили железнодорожный переезд?» «Да, Зак, по-моему», —